Глава 6. Скульптура ребенка.
Вид истинный гений!
Мануэ во главе 20 больших повозок двигался мимо реки Плача. Вооружившись информацией от Вида, он направился торговать в деревню варваров.
Киво! Свеженький человек! Добыча!
Монстры целыми группами бросались в погоню за повозками, но всякий раз уничтожались сопровождающими торговца Ледяным Драконом и Фениксом. Таким образом, Мануэ благополучно достиг деревни Бежегви. И там от мала до велика перед ним собралось все племя.
«Налетайте, покупайте! Дешевые, невероятно дешевые товары! Спешите купить, пока все не разобрали! Да, набирайте побольше! По таким ценам вы их уже не найдете!»
Мануэ привез оружие, броню, кожаную одежду и другие изделия, произведенные в провинции Морта. Девочка племени Бежегви взяла в руки понравившиеся ей модные сережки.
«Сколько они стоят?»
Мануэ услышал вопрос и нахмурился.
«Это весьма дорогая вещь».
«Я знаю, они и выглядят дорогими, но у меня с собой только кожа и еще клыки».
Кожа и клыки дикого черного кабана. В лавках Морры за них можно было получить несколько сотен золотых. Однако Мануэ неодобрительно покачал головой.
«Все, что у тебя есть, можно в любом количестве добыть за воротами поселения».
В этот момент Мануэ представлял собой образец недобросовестного торговца. Так что девочка с присущими Бежегве редкими волосами на голове уже была готова вот-вот разреветься.
«Но я очень хочу».
«Тогда давай я продам их тебе за 3 кожаные шкуры».
«Ой, спасибо, торговец».
Мануэ, пользуясь невежеством варваров, скупал всю имевшуюся у них кожу и другие охотничьи трофеи. Став первым торговцем, достигшим поселения, он пожинал огромные барыши посредством торговли с необразованным поселением. И, конечно, он вовсю использовал перенятые у Виида методы наживы. Кожа, которую он получал в этом поселении, являлась очень дорогим материалом. Она была уникальной добычей, которую можно было получить только тут, с монстров, обитающих у реки Плача. Ну а если дополнительно обработать ее, используя превосходные швейные технологии Морры, можно было изготовить отличную броню и одежду. Погрузившись в шитье в графских покоях замка, Вит изготавливал скульптуру для задания за 1 медяк. Он перекрасил в белый цвет кожу черного змея и делал туловище ребенка. Обычно у человека не столь бледная кожа. Виду пришлось хорошенько потрудиться, чтобы воссоздать телесный цвет кожи. Швейное дело было слишком обширным, чтобы он мог считать себя истинным портным. Так что даже при том, что Вид прекрасно знал, как обработать кожу и ткань, на практике окраской он практически не занимался. В одежде главное надежность и удобство. Цвет уже дело 10. Конечно, важен был дизайн, но вне зависимости от него, если одежда обладала хорошей защитой или другими полезными параметрами, ее быстро раскупали. Окраску же всегда можно было поручить какому-нибудь красильщику. Именно поэтому получение телесного цвета стало для Вида труднейшей задачей.
«Думаю, не стоит создавать цвет кожи, как у младенца.
Новорожденный. В случае, если родители увидели бы ребенка, которому не исполнилось и 100 дней, это могло навеять на них лишь грустные воспоминания. Скорее всего, с момента потери уже прошло какое-то время. Так что стоит остановиться на 2-летнем или 3-летнем возрасте. Возраст, когда дети обычно начинают развиваться и создавать неприятности. В это время при взгляде на ребенка так и хочется как следует ему наддать. А родители гадают, зачем вообще вырастили это мучающее их чудовище. И тем не менее, в этот период дети кажутся самыми милыми. Поскольку цель создания скульптуры заключалась в том, чтобы родители наконец собрались силами и простились с ребенком, выбор веселого, полного улыбок периода жизни казался хорошим решением. Поэтому же от скульптуры требовалась не только художественная ценность, но и нечто такое, что могло затронуть сердце людей. При взгляде на нее должно было появляться не множество вопросов, а тепло внутри. Вид создавал скульптуру, способную оставить тепло на душе. «Я не великий мастер, но…» Вид по собственному опыту знал, что даже грустные воспоминания, которые очень хочется позабыть, со временем становятся светлой памятью. Создание произведения искусства, способного заглушить боль, грусть и тоску, было слишком сложным для него. Даже чрезвычайно талантливый скульптор, умеющий изобразить красоту во всем ее великолепии, не мог убрать чувство грусти у зрителей. «Все, что я могу сделать, это подготовить почву». Вид прикрепил кукле, созданной из обработанного обсидиана, глаза. В детстве, благодаря тому, что он работал на фабрике игрушек, у его сестры не было недостатка в плюшевых игрушках. И от этого, при том, что обычно мальчишкам нравятся самолеты, корабли, машины и роботы, Вид, заботясь о сестре, и сам перенял ее вкусы. Он влюбился в мягкие плюшевые игрушки. «Я особенно любил медведей. Детям нравились мягкие игрушки, потому что в них было что-то трогающее их сердце. Так что помимо скульптуры ребенка, нужно создать побольше плюшевых игрушек. Ви считал, что находящийся в одиночестве ребенок будет выглядеть слишком грустным. Даже при том, что он собирается создать как минимум грандиозную скульптуру, этого могло оказаться недостаточно. Родителям необходимо было попрощаться со своим ребенком, а если тот будет один, то боль в их сердцах лишь усилится. Даже больше, плюшевые игрушки должны заполнять все место вокруг скульптуры. Я должен окружить ее всем, что обычно нравится детям. Вит решил создать все, чем увлекаются маленькие девочки. Украсить помещение свечами. И, возможно, даже создать снеговика. С последним проблем не будет. Снег можно сгрести с ледяного дракона. Скульпторы могли реализовываться в самых разных направлениях.
Кожа черного змея. Прочность 30 из 30. Материал, связанный с пошивом одежды, портняжным навыком. Слишком дорогой, чтобы делать из него простую одежду или броню. Благодаря содержанию маны наделяет носителя сопротивлением к ядам и усиливает связанные с тьмой умения. Кожа черного змея не может быть обработана с помощью начального протняжного навыка или инструментов для пошива одежды. Однако настоящим мастерам этот материал даст возможность приобрести необычайный опыт и создать предметы высшего качества. На коже остались следы боя, поэтому ее ценность несколько снижена. Чтобы сделать из нее предметы, вероятно, потребуется специальный восстановительный процесс. Материал для шитья высшего качества. Особые эффекты. Значительно усиливает темные умения. Увеличивает максимальный объем маны на 20 тысяч. Повышает сопротивление к ядам, осложняя возможность отравления. Очень легкий материал.
Вид использовал материал высшего качества для создания какой-то куклы. Даже при том, что на коже имелись царапины и дыры, из нее все равно можно было изготовить тунику или мантию для мага ценой в десятки тысяч золотых. И все же она использовалась для создания куклы ребенка и мягких игрушек.
Дзинь! Вы создали плюшевого зайца. Новый вызов от скульптора, творящего красоту своими руками. При создании плюшевого зайца была использована редкая кожа. Вид, создатель нового направления в области скульптуры, не перестает бросать вызовы миру. Художественная ценность 309. Творение великого скульптора Вида. Особые эффекты. Наделяет обладателя плюшевого зайца, увеличенный на 5% прыгучестью. Демонстрация игрушки позволяет подружиться с детьми. Позволяет укрепить дружбу с племенем гигантских зайцев. Получен опыт в скульптурном мастерстве. Получен опыт в протняжном мастерстве. Слава увеличивается на 12. Искусство повышается на 3. Удача увеличивается на 1.
Племя гигантских зайцев еще не было никем обнаружено. Как и о снежных людях Йетти, живших в северных регионах. О них ходили лишь передававшиеся из уст в уста слухи. Благодаря созданию плюшевого зайца, скульптурное мастерство повысилось на 0,9%. С момента достижения высшего 7-го уровня я не получал столько опыта даже после того, как создавал прекрасные скульптуры. Все последнее время Вид концентрировался лишь на огромных или каменных работах. Скульптурное искусство же развивалось только через постоянные попытки достижения чего-то нового. Его мир был настолько переполнен всевозможными идеями и темами, что пожелая скульпторы отобразить все, что видят, им не хватило бы никакого времени. Вид, как и было присуще человеку, старался придать своим творениям некое общее направление. Вот только сконцентрировавшись в основном на привычных ему скульптурах из камня, он постепенно перестал пытаться создавать что-то новое. И его путь, начавшийся со статуи Саюн, а затем плавно сменившийся скульптурами огромных размеров, закончился в колее, вырытой собственными творческими рамками. Вид изготовил еще 30 плюшевых животных с умилительными мордами, после чего рассадил их по комнате. Лев, слон, медведь, гепард, носорог и другие игрушки застыли в своих милых позах. Лучше бы, конечно, животные выглядели более зловеще и имели дикий взгляд, но... Хотя игрушки и не были во вкусе Вида, они же предназначались для ребенка. Среди выполненных работ 5 получили статус прекрасных. Все они были созданы с использованием кожи и ткани, а также продвинутого портняжного мастерства, благодаря чему имели превосходную прочность. Дети, играя с этими игрушками, наверняка изумились бы, когда увидели, что они не портятся, даже если их бросить в огонь. Пора откинуть стереотипы о том, что плюшевые игрушки не такие уж и прочные. Вид создал еще большее количество животных, тем самым постигнув основу производства мягких игрушек. И в этом процессе его ранее зажатое воображение проявилось во всей своей широте. Семья Белок крутила жернова, готовя желудевое желе для завтрака. Рядом расположились кролики, плававшие в морковном супе собственного производства. Работа, достойная названия «Белки и кролики-повара». Вид получил прекрасную скульптуру. Хотя, возможно, если бы он использовал свои навыки и приготовил настоящее желудевое желе и морковный суп, то получилось бы достигнуть еще большего результата. Следом была создана группа обезьян, чистивших бананы, распевавших и танцевавших вокруг импровизированного огня. Они вели головокружительные и привлекавшие самок танцы. Там даже была запечатлена сцена того, как одна из обезьянок поскользнулась на разбросанной банановой кожуре. А эту, пожалуй, назову фестивалем шаловливых обезьянок. В этот раз получилась великолепная скульптура. Внешний вид обезьянок и их превосходно выполненные из дерева музыкальные инструменты сыграли свою роль. Следующий будет... Животные. Если бы игрушки предназначались для мальчика, то вид бы делал машинки, корабли, самолеты и другие аналогичные работы. Но все это было для девочки. Девочкам нравятся мягкие игрушки. Вид сделал огромное количество различных животных. Привычный к тяжелой и однообразной работе, он не чувствовал усталости даже после создания сотен таких произведений. «Мне нужно полностью заполнить комнату игрушками. Родители должны почувствовать, что их ребенок никогда не грустил и всегда был счастлив». Игрушки, которые Вид создавал сейчас, были лишь второстепенными персонажами. Для достижения цели же требовалось создать небольшую скульптуру. Вид собирался сделать лучшее произведение из когда-либо им созданных. Он хотел сотворить настоящий шедевр. Деревня Трибан находилась недалеко от Морры. По сохранившимся еще с расцвета империи Нифльхейм записям можно было узнать, что когда-то она принадлежала одному из виконтов. Окружавшие деревню земли славились корицей и шелком, а также множеством заполненных зерном амбаров. Однако после воцарения на севере суровых холодов тут остались лишь развалины да нищета. Множество рыскавших по округе монстров раз за разом грабило поселение. Так что в итоге жителям очень часто нечем было питаться. Тем не менее, гильдия Стиренна расположилась именно здесь. «Копайте быстрее! Нужно успеть убрать все камни до посева!» 30 членов гильдии под командованием самого Стирана активно работало мотыгами, старательно вспахивая землю для дальнейшей посадки семян. «Чёрт! В королевстве Норман даже новички уважали участников гильдии Стиранна! А сейчас мы чёрти чем занимаемся!»
«Пока не появятся способные работать вместо нас жители, у нас нет особого выбора. Сейчас же все направляется трудиться только в Морру».
Гильдия Стиренна расположилась в деревне Трибан. По времени Версальского континента около 5 месяцев назад. Именно тогда, вместе с основной волной северных экспедиций, ее лидер решил перенести свою базу сюда. К настоящему моменту большая часть поселений и крепостей севера находились под контролем гильдий и игроков, прибывших в большом количестве из центра континента. Тем не менее, тогда, будучи одним из первых, Стирен не сильно заботился о выборе подходящей земли. Самое важное в недвижимости – это расположение. Богатая земля, широкие поля, горы под боком – все это чепуха. Главное, чтобы поселение находилось рядом с Моррой. Уже тогда, во время их переселения, Морра прославилась как самое перспективное поселение севера. И Стирен мог предположить, что у него весьма светлое будущее. Преимущество от расположения рядом с экономическим центром севера. Местом, куда игроки будут стекаться со всех частей света, а торговцы лишь наращивают товарооборот. В будущем Морра станет именно таким центром. Все случилось в точности так, как и предполагал Стирен. Благодаря смелым капиталовложениям графа и непрекращающемуся потоку игроков, поселение начало развиваться с поразительной скоростью. Каждый раз, когда участники гильдии направлялись в Морру, чтобы закупиться необходимыми товарами, они могли лично наблюдать за этими изменениями. В поселении, в котором раньше находилась лишь башня света и несколько других скульптур, появились настоящие мощёные дороги, по которым носились кареты, а везде возвышались новые здания. Там не было роскоши, но это была большая центральная площадь с фонтаном. По ней ходили воины, маги, рыцари и другие игроки, искавшие себе новых компаньонов в отряд. При взгляде же на расположившуюся у фонтана многочисленную группу торговцев, на глаза Стирена сами собой наворачивались слезы. «Надеюсь, наша деревня в скором будущем станет такой же!» Поскольку правителем Морры был скульптор, шансы на это имелись. «На начальном этапе скульпторы, конечно, привлекают к себе много игроков. Но как только наша гильдия начнет распространять полезную информацию об охотничьих угодьях и монстрах, большая их часть переберется к нам». Участники гильдии Стирена провели исследование одного из подземелий и начали разглашать информацию об обитавших там монстрах. Таким образом, они собрались привлечь других игроков поохотиться и, соответственно, остановиться в их деревне.
«Так это и есть Трибан? Мы добрались!»
«Пора охотиться!»
Отряды игроков хлынули в поселение. Благодаря тому, что она находилась недалеко от Морры, на лошади до нее можно было добраться очень быстро. Вот только наступала ночь,
и все игроки возвращались обратно в Морру. «Идемте посмотрим на Башню Света!» «Я что-то проголодался. Давайте поспешим в Морру!»
Ограниченный потенциал близлежащего поселения. Пускай игроки и зарабатывали деньги в подземельях и окружающих охотничьих угодьях. Однако тратили все лишь в рядом расположенном крупном городе.
«Давайте продадим добычу в море!»
«Верно. Там много купцов, так что можно получить выгодную цену!»
Игроки даже не продавали добычу в Трибоне. Вложенные в поселение деньги не отбивались. Но и после этого Стиран не отчаялся и не сдался.
«Мы занимаемся развитием поселения. Я с самого начала предполагал, что могут возникнуть подобные затруднения».
На развитие поселения Стиран потратил личные 100 тысяч золотых. Для привлечения новых граждан и поднятия комфорта он построил новые дома и полностью обустроил главную площадь. Тем не менее, игроки все равно не задерживались, и поселение напоминало городок-призрак.
«Это все потому, что слишком мало игроков знают о нашей деревне. Я лично пойду в Морру и буду зазывать к нам новых жителей».
Стиран вместе с другим членом гильдии, Дюмой, пришел на главную площадь Морры.
«Деревне Трибон требуются новые граждане. Этим поселением мирно правит гильдия Стирана. Мы предлагаем благоприятные условия проживания, а также вручаем небольшие подъемные средства тем, кто решит поселиться у нас».
Но вместо новых людей, они нашли там лишь другие гильдии, точно так же со слезами на глазах, зазывавших себе жителей.
«Мы ищем авантюристов, желающих перебраться в деревню Хоум. Конечно, она все еще имеет некоторые недостатки, но наша гильдия Фэра... Приглашаем вас в деревушку Киарт!»
Когда же условия жизни в Трибоне немного улучшились, в море оказалось еще большее число зданий и людей. Была завершена статуя богини Фреи, а рядом с городом появилось искусственное озеро. Лорд собственноручно увеличил размер таверны, а также возвел здание боевых гильдий. От прибывавших каждый день игроков, Морра все увеличивалось в размерах. Происходило это с такой скоростью, что лавки торговцев и дома строились уже вне городских стен и замка правителя. И, конечно же, появились трущобы, шокировавшие своими размерами всех новоприбывших.
Что же, невероятно.
Но и после этого Стирн не потерял оптимизма. Для него развитие Морры означало лишь одно. Все большее количество игроков станет интересоваться северной частью континента. Так что чем лучше будет становиться в море, тем скорее в Трибоне появятся новые люди.
С городами всегда так. Если в какой-нибудь из них происходит интенсивное развитие, то и окружающим его землям что-то перепадет.
Изучавший принципы развития городов и государственного управления Стирен думал позитивно. Провинция Морта – это не только замок правителя и город, но и окружающие их чрезвычайно обширные земли.
Поскольку граф не занимается управлением, а перепоручил все старости города, я уверен, в чем-то точно будет недостаток.
Благодаря своим связям Стирен был наслышан об опыте правления поселением и крепостями другими гильдиями. В каждой из них правитель, за исключением экстренных событий, старался никогда не покидать своего поста. Все потому, что передача власти старости поселения, как правило, приводила к появлению больших расходов в бесполезных областях. В частности, в Морре это были расходы в области культуры и искусства, о чем в центре континента и думать не стали бы.
Отлично, Морра имеет дыру в бюджете. Если они и дальше продолжат в таком же темпе инвестировать в культуру и искусство, то в скором времени просто разорятся.
Стирен, собрав немысленную сумму в 780 тысяч золотых, инвестировал ее на постройку кузнец и развитие технологий. Тем самым невероятно развив кузнечное ремесло и значительно опередив в этом аспекте Морру. Он также создавал гильдии воинов и магов, что должно было еще больше привлечь игроков.
Теперь на севере нет ни одного места, которое могло бы сравниться по технологическому развитию с нашим поселением. Вскоре его заполнят игроки, и оно станет таким же большим, как Морра.
Стирен вместе с остальными членами гильдии ждал этого дня с нетерпением. Все они пребывали в таком возбуждении, что не могли заснуть от волнения. Тем временем культура в море развивалась и радовала людей. Уставшие от охоты игроки занимались осмотром новых скульптур, картин, спектаклей и музыкальных выступлений. Все это не требовало много денег. Люди наслаждались представлениями дрессированных кроликов, смешных клоунов или просто хвастались добытыми на охоте вещами. Игроки Морры были абсолютно счастливы.
Дзынь! 35 жителей деревни Трибон переселяются в Морру. Они недовольны своей жизнью. Жители пришли жаловаться к Стирану.
Почему наша деревня не развивается так же, как Морра?
Детям тут не во что играть.
После тяжелого рабочего дня мне не хочется дальше жить. Вокруг так пустынно.
Недовольство жителей шло из-за отставания в культуре. В то время как население Морры с каждым днем только росло, в Трибоне, разросшемся до 3000 жителей, оно лишь убывало. Преданность солдат и продуктивность рабочих падали. С исчезновением жителей начались проблемы со вспашкой полей, а добыча полезных ископаемых в шахте вообще прекратилась. Случалось даже, что задания исчезали сами по себе. Игроки, прошедшие через испытания при выполнении задания, возвращали к заказчику, а того и след простыл. Попав в такую нелепую ситуацию, они начинали опрашивать местных жителей, и полученный ответ просто шокировал их.
«Торговец оружием? Он переселился в Мору. Конечно, ему будет тяжело создавать там магазин с нуля, но он сказал, что это место, в котором хотя бы можно жить. Что я? Я тоже собираюсь в скором времени переселиться в Мору, так что если хотите завершить задание, идите туда».
Дзинь. 23 жителя деревни Трибан переселяются в Морру. Они требуют религиозный центр. Хочу увидеть статую богини Фреи. Слава богу, в соседнем поселении она есть, так что можно туда переселиться и прожить всю оставшуюся жизнь. Насколько счастливым должны быть жители Морры, если они каждый день получают подтверждение веры? Переселение в Морру есть прямой путь к богине.
Жители продолжали уходить. Все те путешественники, кому гильдия Стирна выдавала подъемные на еду и питье, собирали вещи и покидали поселение. В результате численность Трибана совершенно не повышалась, колебаясь в районе 3000 людей. До сих пор все правители заботились лишь о развитии экономики, технологии и военной силы. Они не обращали никакого внимания на культуру. В случае, если их посещали барды, тех ждал только холодный прием, поскольку встречались они как предвестники шума и раздражения. Да и какой прок в этой культуре? Ведь все те средства, что пришлось бы тратить на постройку и содержание объектов культуры, всегда можно было отправить на что-то более полезное. Так считали по всему миру. Однако Стирен на собственной шкуре почувствовал настоящую силу и влияние культуры. Что еще хуже, он получил известие, которое еще больше его забеспокоило.
«Мастер, говорят, что лорд Морревиит вернулся!»
От услышанного у Стирена заболела голова.
«Говоришь, вместо того, чтобы где-нибудь сгинуть, он взял и вернулся?»
«Да, и сейчас занимается созданием статуи Богалу».
«Черт, он опять создает свои скульптуры!»
Стирен покачал головой. «Уж он до тебя и знал, что нет ничего безрассуднее, чем соревноваться в развитии города со скульптором. Однако, сколько бы ни думал, он не видел какого-либо выхода. На всем Версальском континенте не было более выдающегося скульптора, чем Виит. Каждая сотворенная им скульптура создавала такой ажиотаж в мире, что правителям окружающих поселений было трудно представить ситуацию хуже.
Но это еще не все.
В смысле?
Говорят, что лорд Морр и есть бог войны Виит.
Что?
Бог войны Виит, имя от звучания которого по телу бежали мурашки. Стирен был высокоуровневым игроком земли магии, так что он на собственной шкуре испытал дьявольскую харизму Виита. Все его убийства, грабежи и абсолютная безжалостность. Виит напоминал гору, на которую невозможно взобраться. Или же тирана, одним своим видом вгонявшего врагов в полное отчаяние.
«Это действительно он?» «Полной уверенности нет, но вероятность большая».
«А он сам что-нибудь говорит?»
«Он не отрицает. На нескольких новостных каналах сообщали, что вероятность того, что богом войны Виитом является правитель Морры, достигает практически 100%.
Стирен на некоторое время замолчал. Сутью бога войны являлась кровожадность и нетерпимость ко всему ему угрожавшему. Узнав, что рядом с Морой есть чужие владения, он непременно истребит всех и вся. Бежав с центральной части Версальского континента от грызни волков, Стирен неожиданно для себя оказался возле логова тигра. И теперь в его голове все всплывали и всплывали кошмарные воспоминания из земли магии. Тогда один из членов гильдии озвучил успокаивающую мысль.
«Слухи не всегда правдивы. К тому же существует множество других мнений».
«И какие же они?»
«Ну, некоторые говорят, что лорд Морры просто как-то связан с богом войны Виитом. Подтверждение же обратного приводят ледяного дракона и поддержку ордена Фрейи. Так что до конца никто не уверен, что это именно он».
«Тогда...»
«Даже если это тот самый Виит, что он может нам сделать? В одиночку он не посмеет бросить вызов целой гильдии, не так ли?»
Стирена это обрадовало.
«Верно. Нам не нужно сейчас его бояться только потому, что он когда-то был богом войны. Ну а если им все же окажется скульптор, не стоит ли нам видеть в этом благословение судьбы?
Тогда мы получим шанс». Стирен питал большие амбиции насчет Морры. Развив Трибен, он собирался создать армию и вместе с гильдией захватить поселение. На текущий момент в гильдии находилось 600 высокоуровневых игроков, а если к ним добавить наемников из центральной части континента, то можно было собрать как минимум 2000-ное войско. Стирен планировал захватить все, что было в Морре.
«Даже если это тот Виит, в этот раз все будет по-другому. Все легенды и слухи с земли магии исчезнут. Но если это все же не бог войны, то нам не стоит и беспокоиться».
«Так точно, мастер.
Тогда спешите в Морру и привлеките еще больше новых жителей. Сделайте все, чтобы наш план осуществился».
Виит, разбивая портняжное и скульптурное мастерство, погрузился в работу над куклой ребенка. «Создание кукол – это целая профессиональная сфера. В случае завершения абсолютно новой работы, и достижения ею высокого уровня ценности, можно было ожидать значительного повышения славы и навыков. В то же время при создании однотипных и привычных произведений искусства, результат во многом зависел уже от имевшегося мастерства и уровня навыков. Точно так же, как мечники были неуклюжи в использовании магии, кузнецы не могли создавать десятки различных типов оружия. Однако класс скульптора был более гибким, позволяя совмещать множество направлений. Кукла ребенка. Вид уже сделал десятки неудачных попыток. Невозможно сразу создать идеальную грандиозную скульптуру, вылепленную как будто самим богом. Но Вид и не мечтал о таком. Он хорошо понимал границы своих возможностей. Все, чего он хотел, не допустить ни единой серьезной ошибки. Маленькая девочка. Привлекательная, яркая и мирная кукла ребенка. Вид рвал на себе волосы. Гора из кожи королевской гидры и черного змея все уменьшалось. Если бы в работе использовались медь или железо, неудачные эксперименты можно было бы расплавить и применить заново. Но кожу во многих случаях приходилось выбрасывать. Сложно создать абсолютно светлого и невинного ребенка. Ведь там, где есть свет, всегда существует и тень. Родители, не способные иметь ребенка, увидев чистое и светлое создание, ощутили бы разрывающую сердце боль. В то же время им стало бы только хуже, если бы ребенок пристал перед ними рыдающим. Грандиозная скульптура. Мне нужно создать грандиозную скульптуру. Вид был растерян. У него все не получалось нащупать. Что же именно нужно сделать? Может мне изобразить Саюн в детстве? Отличный выход! Создание маленькой Хварён или Ирен тоже смотрелось неплохим решением. Но чем больше он об этом думал, тем яснее осознавал ошибочность такого пути. Мандал поверил в меня, доверил работу. Я не могу выполнить ее кое-как. Сейчас Виду казалось, что выполнение задания в подземелье было бы легче, чем переживать все эти мучительные терзания. За время создания кукол его опыт в скульптурном мастерстве достиг 36% 7 уровня. Но даже ощутив такой прогресс, он не мог позволить себе допустить ошибку в выборе формы произведения. Дело не в амбициях. Я просто хочу вложить все лучшее в скульптуру этой девочки. Проблема, над которой думал Вид, все углубляясь. Но поскольку от отрядов игроков, с которыми он разделил задание по освобождению заключенных Эмбиню, не поступало никаких новостей, ему оставалось только вышивать кукол. Идя путем проб и неудач, Вид пытался создать что-то особенное. «Куклы, куклы, куклы, куклы!» Ли Хэн вскочил и пнул одеяло. Создание скульптур превратилось в настолько серьезную проблему, что он начал страдать бессонницей. «Не думал, что придется вновь мучиться из-за работы над куклами!» Образ маленькой девочки не покидал его головы. «Может быть, мне создать другую работу? С использованием золота или серебра?» Но даже зная выход из сложившейся ситуации, Ли Хэн не хотел таким образом бежать от проблемы. Это бы означало предать веру в себя и все то, чего он достиг на протяжении карьеры. «Я не смогу двигаться дальше, пока не завершу создание скульптуры». Ли Хэн не привык сдаваться перед трудной задачей. Требовалось найти какое-нибудь решение. Хэн направился на рынок, чтобы успокоиться. Утренний рынок, как всегда, был переполнен людьми, покупавшими и продававшими овощи, мясо и другие продукты. Но даже в этом полном жизни месте он никак не мог представить образ той маленькой девочки. «Может мне посетить родильный дом или детский сад? Конечно, там можно было бы увидеть маленьких детей. Вот только Ли Хэн и так знал, как они выглядят. Это маленькие монстры, которые вечно спят, голодают и требуют смены подгузников». Ни один из созданных экземпляров куклы девочки не понравился ему. Возвращаясь домой, он оказался рядом с фотостудией. В ее витринах были выставлены фотографии детей и пар молодоженов. Хэн долго смотрел на эти фотографии и понял одну вещь. Скульптор передает через работы то, что видит и чувствует сам. Но эта точка зрения, несомненно, отличается от родительской. Родители, смотря на фото своего ребенка, видят всю его жизнь. И оттого она становится для них бесценным произведением. Ли Хэн поставил себя на место отца и представил, что это ему нужно проститься со своей дочкой. Представил, как с разрывающимся сердцем смотрит на куклу нерожденного ребенка. «Сама идея сделать куклу ребенка была ошибкой!» Вдруг закричал Ли Хэн. Если бы он изначально поставил себя на место родителей, то сразу бы нашел ответ.